Ребенок шевелился внутри, поворачивался, толкался. Этот тератоген, очевидно, яд замедленного действия. Похоже, им подарили еще немножко времени вместе, и Корделия ласкала дитя сквозь свою кожу, медленно массируя пальцами живот. «Добро пожаловать на Бараяр, сынок, в обиталище каннибалов. Этот мир не выжидает положенных 18 или 20 лет, чтобы тебя пожрать. Алчная планета». Ее положили на кровать в роскошной отдельной палате в вип-крыле, которое поспешно очистили только для них двоих. Кордели испытала облегчение, узнав, что Фаркосигуну отвели палату через холл напротив ее собственной. Уже переодевшись в зеленую казенную пижаму военного образца, он заглянул посмотреть, как она кутается в одеяло. Корделия выдавила из себя слабую улыбку, но сесть даже не пыталась. Сила тяжести неумолимо тащила ее к самому ядру планеты. На месте ее удерживала лишь материальная плотность кровати, здания и земной коры, но никак не ее воля. За Фаркосиганом шел встревоженный санитар, приговаривающий. «Не забывайте, сэр, вам нельзя столько разговаривать, пока врач не провел вам промывание горла». Небо за окном посерело, скоро рассвет. Фаркосиган присел на край кровати и, взяв ее руку в свои, принялся растирать. «Ты замерзла, милый капитан», — хрипло шепнул он. Она кивнула. Грудь ее болела, горло было содрано, носовые пазухи жгло, как огнем. «Не стоило мне поддаваться на их уговоры и браться за эту должность», — сказал он. «Как мне жаль». «Я тебя тоже уговаривала. Ты пытался предупредить меня. Ты не виноват. Для тебя это казалось правильным. И есть правильно». Он покачал головой. «Не разговаривай. На голосовых связках останутся шрамы». Она ответила безрадостным смешком и прижала палец к его губам, когда он попытался заговорить снова. Он послушно кивнул, и какое-то время они просто смотрели друг на друга. Фаркосиган мягко отвел с ее лица спутанную прядь, а она поймала его широкую ладонь и прижала к своей щеке. Так они сидели, пока его не обнаружила в палате Корделии толпа докторов и медтехников и не увела на процедуры. «Скоро мы и к вам придем, миледи», — угрожающе пообещал главный в этой толпе. Они вскоре вернулись и заставили ее полоскать горло какой-то розовой гадостью и дышать в трубку аппарата, потом убрались снова, громко переговариваясь на ходу. Медсестра принесла Корделии завтрак, к которому та не притронулась. Наконец в палату явилась врачебная комиссия, трое с мрачными лицами. Тот, что приезжал сегодня ночью из дворца, теперь был аккуратно причесан и одет в штатское. Рядом с ним шел личный врач Корделии, а сопровождал их мужчина помоложе, темнобровый, в военной форме и с капитанскими кубиками на воротнике. Корделия поглядела на три физиономии и подумала про Цербера. Личный врач Корделии представил незнакомца. «Капитан Вааген из исследовательской лаборатории Имперского госпиталя. Он наш местный эксперт по боевым ОВ». «Изобретаете или дезактивируете их последствия, капитан?» — уточнила Корделия. «И то, и другое, миледи». Капитан держался в некоем агрессивном варианте стойки вольно. Хотя на губах личного врача Корделии была улыбка, но выглядел он как человек, вытянувший короткую соломинку. «Милорд Регент попросил меня сообщить вам график лечения и все такое прочее. Полагаю», — он откашлялся, — «было бы желательно запланировать аборт на ближайшее время. Вы уже на крайне позднем для этой операции сроки беременности, поэтому для вашего же выздоровления необходимо освободить вас от физиологической нагрузки как можно скорее». «И ничего нельзя сделать?» — безнадежно спросила Корделия, уже зная ответ по их лицам. «Боюсь, нет», — печально ответил личный врач. Дворцовый согласно кивнул. «Я провел поиск по литературе», — неожиданно произнес капитан, глядя в окно. «Там упомянуты эксперименты с кальцием. Конечно, результаты были не особенно обнадеживающими». «Я полагал, мы договорились не поднимать больше этот вопрос», — свирепо воззрился на него дворцовый медик. «Вааген, это жестоко», — добавил терапевт Корделии. «Вы рождаете у миледи ложные надежды. Вы не можете превратить жену регента в одного из своих несчастных подопытных кроликов, на которых вы перебираете варианты вслепую. У вас есть дозволение регента на аутопсию плода? Ограничьтесь этим». Вселенная Корделии снова перевернулась, на сей раз в правильное положение. Вот человек, у которого есть идея. Она знала этот тип людей. Наполовину правы, наполовину заносчивы, наполовину добиваются успеха. Мечутся от одной одержимости к другой, точно пчела, перелетающая с цветка на цветок. Нектара соберет мало, зато оплодотворит. Она, как человек, для него ничто, лишь сырой материал для монографии. Ее риск его не смущает. Для него она не человек, а лишь редкостное заболевание. Она медленно расплылась или оскалилась в улыбке. Вот ее союзник в стане врага. Рада познакомиться, доктор Ваагин. Хотите написать уникальную научную статью? Дворцовый доктор рассмеялся. Ваагин, она знает, куда бить. Он улыбнулся в ответ, изумленный, что его моментально раскусили. Вы же понимаете, я не могу гарантировать результатов.
Результатов?
Возопил личный врач Корделии. Бог мой, вы бы лучше сказали ей, что вы имеете в виду под результатами. Или показали бы снимки. Хотя нет, лучше не надо. Миледи, обратился он к ней. Лечение, о котором он говорит, в последний раз пробовали применить 20 лет назад. Оно наносило непоправимый вред матерям. А что до результатов? Самый лучший, на какой можно надеяться, это скрюченный калека. А может и хуже. Неописуемо хуже. Медуза — вполне подходящее определение, — сказал Ваагин. «Вы бесчеловечный Ваагин!» — рявкнул терапевт Корделии, покосившись на нее, чтобы проверить, какой урон нанесли его пациентке эти слова.
«Жизнеспособная медуза?» — напряженно спросила Корделия.
«Хм, быть может», — ответил тот под сверлящими его гневом взглядами коллег. «Но сложности в том, что происходит с матерями при проведении лечения инвиво». «Так почему бы вам не провести его инвитро?» — задала очевидный вопрос Корделия. Ваагин триумфально взглянул на терапевта. «Будь такое возможно, это определенно открыло бы дорогу множеству новых экспериментов», — пробормотал он, глядя в потолок. «Инвитро?» — озадаченно переспросил терапевт. «То есть как?» «Что значит «как?» — возмутилась Корделия. «Где-то у вас в чуланах стоят 17 маточных репликаторов эскобарского производства, привезенных с войны». Она обернулась к Ваагину и взволнованно добавила. «Вы случайно не знакомы с доктором Генри?» Ваагин кивнул. «Мы работали вместе». «Значит, вы и про репликаторы все знаете». «Ну, не совсем все. Но на самом деле он мне говорил, что они есть. Но вы понимаете, я же не акушер». «Определенно не акушер», — вмешался терапевт. «Миледи, он даже не врач, а только биохимик». «Но вы-то акушер», — парировала она. «Вот нам и команда в сборе. Доктор Генри и капитан Ваагин займутся самим Петром Майлзом, а вы его пересадкой». Врач поджал губы, и в глазах его появилось очень странное выражение. Корделия не сразу узнала страх. «Я не могу сделать пересадку, миледи», — признался врач. «Я не умею. Никто на Барояре никогда этого не делал».
«То есть вы операцию не рекомендуете?»
«Решительно нет. Возможность необратимых повреждений. В конце концов, вы можете сделать еще одну попытку через несколько месяцев, если рубцевание мягких тканей не распространилось на яички. Да. Можете попробовать еще раз. Я ваш врач, и вот вам мое обоснованное мнение».
«Да, если за это время Эйрила не прикончит кто-нибудь другой. Я должна помнить, что это Барояр. Здесь настолько любят смерть, что хоронят людей еще живыми. Так вы не желаете делать эту операцию?»
Врач с достоинством выпрямился. «Нет, миледи, и это окончательное решение».
«Прекрасно». Она наставила на терапевта палец. «Вы выбываете». Потом перевела его на Ваагина. «А вы в игре. Теперь вы ответственный. Доверяю вам найти для меня хирурга, хоть студента-медика, хоть коновала, кого угодно, кто согласится попытаться. А потом проводите ваши эксперименты, сколько душа пожелает».
У Ваагина вид был торжествующий, хоть и не слишком. Терапевт выглядел разъяренным. «Сперва посмотрим, что скажет милорд-регент, пока вы окончательно не увлекли его супругу по дорожке своего преступно-ложного оптимизма», — выпалил он. Торжествующий вид капитана подувял.
«Хотите идти к нему прямо сейчас?» — спросила Корделия.
«Извините, миледи», — ответил дворцовый врач. «Но я считаю, этот вопрос надо решить немедля. Вы не знаете репутации капитана Ваагина». «Извини за прямоту, Ваагин, у тебя вечно наполеоновские планы, но на сей раз ты зашел слишком далеко».
«Как, капитан Ваагин, хотите получить в свое распоряжение исследовательское крыло?» — повысила ставки Корделия.
Тот пожал плечами, скорее смущенный, чем рассерженный, так что Корделия поняла, дворцовый врач как минимум наполовину прав. Она охватила Ваагина взглядом, желая завладеть им целиком. Телом, разумом, душой, но в особенности разумом, и прикидывая, как бы раздразнить его воображение в своих собственных целях.
«Если все пойдет удачно, получите целый институт. Скажите ему», — она мотнула головой в сторону двери, туда, где была комната Эйрила. «Я обещала».
Они ушли. Один рассерженный, другой смущенный, третий обнадеженный.
Корделия откинулась на подушки и принялась беззвучно насвистывать какой-то мотивчик, а пальцы ее продолжали медленно массировать живот. Сила тяжести исчезла.